разумеется, управляемый не черной лошадью. Рыжий жеребец, уж не знаю какой породы, даже рта не успел раскрыть для пения или декламации стихов, как любопытная Кристи забросала его такой кучей вопросов, что бедняга перешел на короткие ответы-отмазки.
«Да, мисс. Нет, мисс. Не знаю, мисс».
По-моему, он даже был готов не брать с нас денег, лишь бы мы побыстрее покинули его кэп. По крайней мере, когда я расплатился, то на предложение забрать нас через полчаса рыжий кэбман только охнул и дал пару, уносясь на самой большой скорости, которую только мог выжить. «Вот здесь я раньше жил». «Ух ты!» — искренне удивилась Кристи. «Держу пари, это опасный райончик. И ты ходишь сюда, чтобы отнести своей бабушке корзинку с пирожками и маслом? А красная шапочка у тебя есть?»
«Красный колпак», — отобрал у шотландских гномов, — съязвил я, но она не поняла юмора.
«Ладно, идем-ка, а то волки в этом лесу тоже водятся». На самом деле, во мне давно зрело подозрение, что банда Большого Вилли просто не видит для себя иной задачи по жизни, кроме как устраивать на меня засады. Я не врач, но мне кажется, что это уже отдает регулярным и болезненным мазохизмом. Бабуля открыла на стук, грозно встав на пороге.
«Эдмунд, че приперся до выходных? Тебя выгнали, что ли?»
Я молча протянул ей пакет с бутылкой и табаком. Только цапнув его, она вдруг... О, пресвятой Электрод Аквинский, заметила, что я не один.
«Утипуси! А это что у нас за голубка тут спряталась? Кто это такая маленькая? Такая хорошенькая, такая симпампушная, а?»
«Меня зовут Кристи. Я из Лиона, гран-маман», — расцвела племянница нашего дворецкого.
«Ты самый красивый котенок, которого я только видела»,
— громко объявила моя бабуля, прихватывая девочку на руки.
«Всегда хотела внучку. Ну и ты... тоже можешь зайти».
Я, конечно, зашел. Не на улице же стоять, но чувствовал себя так, словно мне холодный луковый суп за шиворот вылили. Со мной она никогда так не разговаривала. Уж любила, не любила, это другой вопрос, но ласковых слов я не слышал от нее ни в день рождения, ни даже на Рождество Христово, когда радуются все, и добрые духи светлого праздника спускаются на землю, просвещая самые зачерствелые души. А эта мелкая мышь с хлопающими ресницами и ангельским голоском всего лишь восторженно пискнула.
«Ох, вы так интересно рассказываете!»
И все. Моя бабуля растаяла, поплыла, усадила ее к себе на колени и, пыхтя трубкой в сторону, пустилась рассказывать все любовные истории своей буйной молодости. Потом я неожиданно узнал, что у нас дома, оказывается, есть сахар, печенье, мед и свежезаваренный чай для дорогих гостей. Для меня ничего этого не было и в лучшие дни. Да чего уж, даже сегодня, если бы Кристи своей маленькой ручкой властно не сунула мне в рот печенюшку, я бы так и пил пустой чай. Чудовищная несправедливость.
«Из чего только сделаны девчонки, девчонки?»
Первой начала моя бабушка после глотка виски.
«Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных», вторила тонким голоском ей внучка французского часовщика. «Ой, вы бы не хотели познакомиться с моим дедушкой? Он такой веселый, и у него золотые руки».
«Золото я люблю!»
— икнула бабуля, постучав себя кулаком в грудь.
«И веселых дедушек тоже. Приводи к выходным, мы поставим его в стойло».
В общем и целом, мы вышли где-то часа через полтора, не меньше. Я уже практически тронулся левым полушарием от бесконечной женской трескотни, и когда буквально через полквартала банда Большого Вилли неожиданно накрыла нас, выпрыгнув из-за забора, поверьте, на мою истрадавшуюся душу снизошло истинное облегчение.
«Попался, недоносок!»
Нас окружили сразу 8 мальчишек, видимо, банда разрослась, а, возможно, прошла ротацию, пары знакомых лиц здесь уже не было. Перевоспитались? После встречи с бабушкиными тумаками. «Не бойся, я был абсолютно спокоен. Это ребята Большого Вилли, они просто хотят нас проводить до конца улицы». «Как это любезно с их стороны!» Счастливо хихикнула крохотная француженка из-за моей спины. «А вы, видимо, и есть тот самый Вилли. Никогда не встречал таких больших мальчиков. Наверное, вы очень сильный?»
Покрасневший, как мытая морковка, главарь банды и слова не мог сказать, когда она ловко подцепила его под локоть, увлекая вперед.
Мне говорили, что этот район Лондона очень опасен, но разве со мной может что-то случиться под вашей охраной?»
«Не, ничего, вообще ничего, мисс».
«Для вас просто Кристи», — мурлыкнула она, и тут же поплыли остальные юные бандиты. «Мне даже кулак никто не показал. Кому я тут был интересен?»
«Уличная шпана, хулиганье, отпетые мерзавцы, по которым плачет уже не розга, а каторга», послушно шли за ней гуськом, очарованные и размякшие.
Кристи же всю дорогу смеялась, подпрыгивала, тыкала в большого Вилли пальцем, восхищаясь, какие у него пресс и бицепсы, и он шел рядом, высунув язык, словно ирландский волкодав на коротком поводке.
Когда я остановил кэп, вся банда махала нам шляпами вслед, вытирая слезы умиления.
«Что это было?» – спросил я по дороге. «Чем ты опоила бабулю и большого Вилли?»
«Это называется умение разговаривать с людьми», – беззаботно фыркнула племянница нашего дворецкого. «Вы, англичане, слишком зажаты и скованы, а мы, французы, любим поболтать. Но не дуйся, тебя я люблю больше всех».
В тот момент я не обратил внимания на эти слова, что не слабо аукнулось мне в будущем.
Но не будем забегать вперед. Пока наш кэп без суеты и пробок доставил нас к отелю, где под полицейским надзором жил месье Жульбер.
Кристи выскользнула на мостовую, послала мне воздушный поцелуй и поскакала к родному дедушке. Тот же кэбман за половину платы подбросил меня к Тауэрскому мосту. На вечерний чай я, конечно, опоздал, но за выгул племянницы старый дворецкий любезно согласился найти что-нибудь съестное на кухне. Мой учитель, казалось, даже с места не сдвинулся за все время моего отсутствия. Перед ним на столике стояла чашка остывшего кофе, а он сам что-то быстро рисовал на листах бумаги, комкал их и бросал на пол. Его глаза были лишены всяческого выражения. Это пугало. Я присел на соседнее кресло. Шарль принес для меня стакан молока, хлеб и тарелку холодной телятины. После короткого перекуса мне захотелось спросить, не проще ли было нам привлечь полицию во главе с инспектором Хагенсом для ареста всех граждан Сиама, приплывших на том самом судне, но я вовремя прикусил язык. Если решение могло быть столь примитивным, значит, мой учитель уже оповестил Скотланд-Ярд. Если же оно было несколько сложнее, чем казалось моему пылкому взгляду, то...
«Правильная мысль. Будем двигаться в этом направлении. Мы выясним, кто именно прибыл в нашу страну из Сиама, где они остановились и чего хотят».
«Сэр?»
«Кроме того, мы попытаемся с ними поговорить, выяснить их планы, настроения, цели, в конце концов».
«Сэр?»
«Мальчик мой, ты становишься подозрительно настырным», — уныло поморщился Лис. «Хорошо, пусть будет по-твоему. В конце концов, я ничего не теряю. Итак, о чем ты хотел спросить?»
«Сэр!» – нервно сорвался я, чистя как первоклассник. «Вы говорили, что мисс Рози владеет всей информацией о том, что происходит в порту. В конце концов, она же управляет сетью этих ваших кисок. Но как тогда могло произойти, что она упустила визит гостей из Сиама? Я ведь правильно понимаю, что речь шла о сиамских кошках-конкурентках?» На этот раз мой учитель молчал минуты две, а то и три. Когда он, наконец, поднял на меня взгляд, в нем было даже не уважение или одобрение, скорее искреннее изумление тем, что я оказался на что-то пригоден.
«Как правило, у любого сыщика-эксперта или ученого должен быть рядом надежный друг, помощник, лаборант, который своим смешным скудоумием будет оттенять гениальность главного героя. Похоже, с тобой эта традиция не прокатит». «Если так пойдет и дальше, пожалуй, я переименую тебя в Генриха или даже какого-нибудь Сигизмунда. Хочешь?»
«Нет, сэр».
«Что ж, не смею настаивать, Майкл», — милостиво решил месье Ренар. «Как помнится, у тебя в мастерской остались незавершенные дела. Успел поесть?»
«У нас будет поздний выход в свет».
«Конечно, сэр. Вы хотите, чтобы я был во всеоружии?» «Думаю, да. На всякий случай», — задумчиво пожевал нижнюю губу мой наставник. «Опасности, само собой, никакой, иначе бы я тебя и не взял».
«Угу», — подумал я, отправляясь в мастерскую. «Можно подумать, что все расследования до этого тоже не были опасными. Конечно, любому мальчишке в 14 лет жутко интересны именно те приключения, в которых тебя практически каждый день хотят убить. Это вдохновляет». Но где-то в глубине души мне казалось, что в жизни все-таки есть свои плюсы, и, может быть, не стоит так бездумно совать свою голову то в кроличью нору, то под гильотину. Хотя, с другой стороны, предложи мне прямо сейчас кто-нибудь тихое местечко клерка в Сити, я бы, наверное, отказался. Месье Ренар умел держать интригу, и с ним всегда хотелось идти до конца. «Ну что ж», — пробормотал я себе под нос, завязывая на пояснице рабочий фартук. «Если дело только в предохранителе, то это ерунда. Тут и на полчаса работы нет. А вот не подключить ли мне к аккумулятору и второй ботинок?» «Действительно». Странно, что такая простая мысль до сих пор не приходила мне в голову. Две вооруженные ноги всегда лучше, чем одна. Тем более, что все необходимые материалы у меня были. Таким образом, примерно через 2-3 часа мой боекомплект, если можно так выразиться, был начищен, заряжен и приведен в состояние повышенной готовности. Подаренную лисом рогатку я также сунул в нагрудный карман, на всякий случай. Пару-тройку гаек мне и без того подкладывал в макинтош старина Шарль. Он всегда говорил, что если вдруг на улице случится драка, то утяжеленные гайкой кулаки способны на многое, а ему в таких вопросах можно было верить. Он профи.